наша сегодняшняя тема – Эсхил и Жан-Поль Сартр. Ну, я вкратце вам напомню содержание предыдущей серии. В прошлый раз мы с вами говорили о древнегреческом театре, древнегреческой трагедии. Напомню вам, что древнегреческий театр выглядел не совсем так, как мы к этому привыкли. Следующий слайд. Вот, греческий театр располагался под открытым небом, это был такой полукруг, полуамфитеатр. В центре была так называемая оркестра, где происходило драматическое действие, а зрители располагались вот на таких вот, это называлось театрон. Вот зрительские места назывались театрон, отсюда слово театр. И мы, когда приходим в современный театр, мы привыкли видеть на сцене много актеров. В греческом театре было немножко не так. Было от одного до трех актеров, и очень важную роль в греческой трагедии играл хор. Следующий слайд. Хор, как вы помните, это такой рудимент оставшейся греческой трагедии от культа бога Диониса, из которого развивается греческая трагедия. В хоре было много человек, от 12 до 15. И хор был не каким-то пассивным музыкальным сопровождением, это было активное действующее лицо, принимавшее участие в пьесе. Хор себе воплощал либо голос коллективного разума, либо голос судьбы, голос Бога, какую-то авторскую оценку драматурга, то есть это было важное действующее лицо. Ну, все, кто читали греческие трагедии, там, Прометея Прикованного, Орестею или Царя Эдипа, все помнят, какую важную роль, допустим, Прометея Прикованного играет хор Океанит, или в Орестее хор аргосских старцев, ну и так далее. Хор очень важная часть греческой трагедии. Греческая трагедия вот, оформляется как полноценный жанр ближе к концу VI века до нашей эры. И до нас дошло где-то так около 40 имен древнегреческих трагиков. Достаточно много. Но более-менее полноценно до нас дошли труды только трех греческих трагиков. Великая греческая троица – это Эсхил, Софокл и Еврипид. Я их называю в порядке старшинства. В принципе, они жили в одно и то же время, в эпоху 5 века до нашей эры. Следующий склад. Ну, нам известно два имени таких отцов-основателей древнегреческой драматургии. Это Фестид, самый первый драматург, и Фриних. Но до нас остались... До нас дошли только их имена и названия некоторых пьес, которые вот они написали. Допустим, Макриниха известно, что он написал пьесу «Лес Милет». Это греческий город, уничтоженный персидской армией. Вот следующий слайд. Но вот полноценно мы знаем труды трех трагиков. Это Эсхил, Софокл и Еврипид. Вот об Эсхиле мы с вами поговорим. Поговорим об этом человеке. Обычно студентов я прошу поднять руки, кто прочитал какую-то книжку, не буду в это ставить. Я делаю это не перед лишним в этой аудитории, не сомневаюсь, что все вы это прочитали. Вот, Эсхил, следующий слайд. Что про него нужно сказать? Он не был первым драматургом Древней Греции, до него были уже упомянуты Фестид и Фриних, которые заложили структуру на основу древнегреческой комедии, но Эсхил придал древнегреческой трагедии классическую форму. Именно поэтому Аристотель называл Эсхила отцом трагедии. Доэсхиловская архаическая трагедия, она была больше похожа на такую ораторию или лирическую кантату. То есть она в себе собирала такие бледно выраженные драматургические элементы, был только один актер и был хор. И вот хор с актером обменивались какими-то репликами. Именно Эсхил вводит второго актера, он сокращает партии хора и усиливает роль диалога. Вот два актера на сцене — это не просто так. Это две разные позиции, две разные концепции мира, которые могут вот каким-то образом вступать в диалог, спорить, осуществлять какое-то взаимодействие. Но поэтому в «Прометее Прикованном» мы видим, как спорит, допустим, Прометей и Титан Океан, как Прометей там разговаривает с нимфой Ио и так далее. Кроме этого, именно Эсхил вел роскошные костюмы для актеров, именно он вел маски в театр, греческие актеры играли в масках, потому что в огромном пространстве греческого театра миленький лиц просто не видно. И именно он придумал такую штуку, как катурны. Напомню, что катурны — это такие, даже не ходули, а такие что-то вроде маленьких скамеечек, на которых актеры вставали, и это увеличивало их рост. Кроме этого, Эсхил был неплохим механиком, он создал механические приспособления для сцены, такие машины, которые позволяли актеру быстро исчезнуть и внезапно появиться. И он же сочинял для своих трагедий танцы, он сам был неплохим актером. Чтобы было понятно, греческий театр, то есть это такой синтез декламации, философии, литературы, танца, музыки, это такое синтетическое искусство. Эсхил сочинял всякие театральные танцевальные парты своих трагедий, сам же их исполнял. Долгое время сохранилась практика, чтобы сам драматург исполнял роль какого-нибудь персонажа. То есть значит, что Эсхил неплохо танцевал. Кроме этого, именно Эсхил придумал писать именно трилогии. То есть вот три пьесы, которые связаны либо общим сюжетом, либо общей идеей. С него это все начинается. И вот открытие Эсхила, они получат дальнейшее развитие в творчестве его последователей, это Софокл, Еврипид. И творчество Эсхила будет огромное значение, конечно, играть для древнегреческой культуры. Не случайно, что Эсхил 28 раз участвовал в состязаниях трагиков на великих Дионисиях и 13 раз побеждал, занимал первое место. То есть, ну, считает, что он 13 раз получал, ну, не Нобелевскую премию, но Оскара. Он 13 раз получал греческого Оскара, там, или премию Грэмми. И после смерти Эсхила на великих Дионисиях стали устраивать ретроспективы его пьесы. До этого пьесы ставили только один раз, это была такая одноразовая вещь. После смерти Эсхила их стали повторять. Но Эсхил важен не только для древних греков, не имело бы смысла тогда о нем говорить, потому что Эсхил важен, конечно, и для нас. Образ, допустим, эсхиловского Прометея появляется в стихах Гёте, Байрона, Шелли, Братынского, Кюхельдекера, Бенедиктова, Брюсова, Вячеслава Иванова. Образы Эсхила появляются в музыке, допустим, в музыкальных произведениях Ферренца Листа. У Скрябина есть симфония Прометей, у Танеева есть опера Орестея. Рихард Вагнер писал свою оперную трилогию «Кольцо Нибелунгов», опираясь опять-таки на эсхиловскую Орестею. В 20 веке два крупнейших драматурга, Юджин О'Нил, это американский драматург, Нобелевский лауреат, и Жан-Поль Сартр, они опять-таки будут обращаться к эсхиловским образам. В частности, вот у Юджина О'Нила есть такая пьеса «Электри подобает траур», это такое обращение к эсхиловскому сюжету, о проклятии рода Атридов, а у Сартра есть пьеса, которая называется «Мужчин». Но мы сегодня как раз о ней поговорим, потому что это такая экзистенциалистская версия эсхиловских хойфор, то есть вторая часть трилогии Орестея. Вот, ну, это станет все понятно в контексте лекции. Давайте вот поговорим немножко о самом Эсхиле. Как это часто бывает с античными авторами, мы очень мало что знаем о жизни этого драматурга. Ну, он родился в 525 году до нашей эры в поселке Элевсин, неподалеку от Афин. Ну, Греция маленькая, поэтому там все неподалеку от Афин. Родился он в семье землевладельца Эфариона. Отец был богатым человеком, владел поместьем, виноградником. И однажды, когда Эсхил сторожил виноградник, ему было лет 15, к нему во сне явился бог Дионис и приказал ему сочинять трагедию. Ну, он послушался его и добился в этом большого успеха. Эсхил получил хорошее образование, он закончил, как все афиняне, школу эфебов, служил в армии, как говорит греческая традиция, он был развит интеллектуально и физически. Он был таким атлетом, поэтому с очень интеллектуальным человеком. И вот что очень важно, юность и зрелые годы Эсхила приходятся на важнейшие этапы истории Древней Греции. Во-первых, это свержение тирании Сократидов, во-вторых, это реформа Клисфена, и третье, очень важное, греко-персидские войны. Что это такое? Вот это нужно пояснить. За 35 лет до рождения Эсхила власть в Афинах получает тиран Песистрат. Вот это вот особая такая вот фигура, я напомню вам, в прошлый раз я об этом говорил, в Греции, в Древней Греции тиран не значит жестокий правитель. Тиран — это тот, кто пришел к власти нелегитимным путем. То есть там не через выборы, не через наследование власти, а, ну, допустим, его к власти приводит какая-то политическая партия. И тиран Песистрат не был жестоким правителем, потому что при нем Афины расцветает торговля, образование. Он был человек очень культурный, поэтому при нем как раз и появляется и великий Дионисий, и театр. Именно Песистрат приказал записать эпические поэмы Гомера и не вносить в них никаких изменений. То есть при нем расцветает искусство. Ну, вообще такой интеллектуальный, не глупый человек. То есть он много сделал для Афин. Но когда он умирает, это 527 год, за два года до смерти, до рождения Эсхила, то власть он передает своим сыновьям, Гиппию и Гиппарху. Вот эти вот юноши, они не обладали той умеренностью, рассудительностью, какая была у их отца. Эти молодые люди были высокомерными, жестокими, порочными, и в итоге они сильно надоели, их после череды заговора свергают. Это как раз происходит уже, когда Эсхил появился на свет, и после изгнания песистратидов, после ликвидации тирании, в Афинах устанавливается как раз именно демократия. К власти приходит демос, то есть народ, мы в прошлый раз об этом не говорили. То есть укрепляется власть именно демоса, и начинаются как раз демократические реформы Клестена, он очень много сделал для того, чтобы придать демократии классическую форму, и в это время уже Эсхил вполне себе подросток. То есть, когда изгоняют песистратидов, ему 11 лет, когда начинается реформа Клестена, ему 18 лет. И зрелые годы Эсхила выпадают на суровое и прекрасное время классической Греции, на греко-персидские войны, следующий слайд. В начале V века, неподалеку от Греции, возникает угроза. Это персидская держава. Ну, вообще с персами греки были знакомы давно, они с ней торговали. Был даже культурный обмен такой, потому что многие идеи греческой философии заимствованы из философии зороастризма. Это персидская как раз религия. Пифагор опирался на некоторые идеи персидской философии. Ну вот, в итоге вот персы образуют такую огромную персидскую империю, которая начинает экспансивно так распространяться. И некоторые греческие города в Ионии, такой области Древней Греции, современная даже Греция, поднимают мятеж. Афины поддержали мятеж греческих городов, в частности мятеж города Милет. Восстание было жестоко подавлено, город Милет был уничтожен, а персы обижены, потому что он был такой политический договор, что Афины не вмешиваются в дела других городов, в дела персидской державы, персы обижены, решили Афины наказать. И вот в 492 году царь Дарий отправляется в поход на Грецию. До Греции, то есть до Афин, он набирается в 490 году, через два года он набирает опять шел. И вот начинается вот столкновение, главное столкновение греко-персидской войны. Вообще греки не должны были победить, потому что персидская армия составляла 100 тысяч человек. Греки, Афины прежде всего, набрали, учитывая союзников, 10 тысяч человек, 100 тысяч человек, 10 тысяч человек. То есть не должны были греки победить, но они победили, это было чудо. Это все равно, что если бы Соединенные Штаты Америки напали на Северную Корею, и Северная Корея бы их победила. То есть это было бы так же примерно, но греки победили. И вот такая одна из главных битв греко-персидской войны состоялась на Марафонской долине. Там сейчас такой город Марафон, если он и тогда был, Марафонская долина. Было это сражение 490 года. Благодаря такой очень умной, продуманной тактике полководца Мельтиада, персы потерпели сокрушительное поражение, и вот гонец Фидипид отправился бегом в Афины, чтобы предупредить Афину, что вот мы победили. Фидипид пробежал 42 километра, 195 метров, бежал в Афины, крикнул: «Мы победили, радуйтесь», и упал замертво. У него разорвалось сердце. И с тех пор вот идет традиция марафонского бега, между прочим. Вот это марафонская дистанция 42 километра. Да, Афины победили, действительно. Эсхил принимает участие в этой битве. Ему в то время 35 лет, то есть он, ну, примерно моего возраста, такой вполне себе зрелый мужчина. Брат Эсхила, Кинигир, он героически погиб в этой битве. Когда персы отступали, они садились на свои корабли, Кинигир вступился в борт персидского корабля, чтобы тот не отошел. Кинигир отрубили руки. Тогда он вступился в борт зубами, ему отрубили голову. Сам Эсхил тоже был тяжело ранен, потом долго восстанавливался. А следующая битва, в которой тоже Эсхил принимает участие, это 480 год, битва при Саламине. Кстати, ей предшествовала знаменитая Фермопильская битва. Вы все видели плохой фильм «300 спартанцев». Не сомневаюсь, что видели, сильно сочувствую. Но это даже полезно, потому что вы знаете, что такое Фермопильское ущелье, Фермопильская битва, вот это 300 спартанцев царя Леонида. Вот действительно эта битва была. Фермопильское ущелье, узкий такой промежуток в горах. И вот 100-тысячная персидская армия наступала. И царь Леонид вместе с своими воинами, он в течение двух дней это ущелье удерживал, чтобы греки могли собрать ополчение и вот оказать достойное сопротивление. Там забавная история, как персы увидели воина царя Леонида. Ну, спартанцы понимали, что это все смерть, что они из этой битвы не вернутся, но они этого не боялись. Поэтому перед смертью они решили привести себя в порядок. Вот персидский посол приезжает к Фермопильскому ущелью и видит, такие голые мужики натирают себе маслом. Ну, для того, чтобы в бою там руки врага скользили, соскальзывали с тела. То есть, ну, такие здоровые мужики натирают себе маслом, заплетают друг другу тоненькие косички. Это для того, чтобы одеть шлем сверху. Надеть шлем сверху, это такое, они делали под шлемы, потому что шлемы были очень тяжелые, да. Ну, вообще обнимаются, целуют, прощаются. То есть, ну, такой, так сказать, клуб гей-культуристов на прогулке. Ну, перцы посмотрели, что это такое. Вот и это вот будет с нами воевать. Но тем не менее спартанцы оказали им достойное сопротивление. Ксеркс послал, Ксеркс приказал Леониду: сложи оружие. Леонид ему ответил: приди и возьми. Ну, два дня продолжался бой, в конце концов все спартанцы там полегли. В этом же году происходит сражение при Саламине. Саламин — это маленький остров, ну не маленький, но достаточно большой, остров около Афин. Между Афинами и Саламином такая узенькая такая полоска воды. Греки сделали то же самое, что сделает Кутузов потом в 12 году. То есть они оставили Афины и навязали персам морское сражение. Несмотря на то, что у персов был огромный флот, огромные корабли, в этом узком проливе эти корабли не могли маневрировать. А греческие суда, то есть подвижные триеры, они как раз очень были маневренные, они таранили персидские суда, топили их, поджигали, и в итоге персидский флот был просто вот разбит. На голову это было, Эсхил об этом напишет свою, одну из лучших своих трагедий, Перса. Там что гениальный ход, когда он будет описывать поражение, вот это величие вот этой победы с точки зрения побежденных. Вот это абсолютно гениальный такой прием эсхиловский. И вот год спустя, в 479 году, происходит сражение при городе Платеи, но я не буду его описывать, потому что длилось оно 11 дней, у нас нет времени. Ну вот, в итоге происходит такая вещь, что Эсхил принимает участие во всех этих битвах. Когда он бьется при марафоне, ему 35 лет. Битва при Саламине, ему 45 лет. Битва при Платеях, ему 46 лет. И вот, кстати, после Саламинской битвы состоялась такая символическая встреча, трагическая троица, когда 45-летний Эсхил в составе афинской армии входил в сгоревшие дотла Афины, их приветствовал хор эфебов, 16-летних юношей, и в составе этого хора был молодой Софокл. И во время Саламинской битвы, кстати, родился последний вот из этой троицы Евипид, такая символическая встреча. Вот после окончания главных сражений греко-персидской войны Эсхил становится главным драматургом Афин, он принимает участие в Великих Дионисиях, много раз выиграл, я уже об этом сказал. Он потерпел поражение только один раз, и причем у него оказался достойнейший соперник, это был молодой Софокл, который вот смог победить великого маститого классика. Ну такая что-то вроде встречи Пушкина с Державиным произошла. И Софокл победил своего учителя. В конце жизни Эсхил уезжает на Сицилию, мы не знаем почему. Он там умирает, ну, там всякие версии. Может быть, он от огорчения уехал, что вот молодой какой-то драматург его победил. Может быть, еще почему-то. Приписывает ему там разглашение тайн элевсинских мистерий. Ну, всякие есть такие вот варианты. Но Эсхил уезжает, и греки ему приписывали курьезную смерть. Что вот уже такой немолодой Эсхил прогуливался однажды, блестя лысым черепом на солнце, над ним пролетал подслеповатый орел, и орел нес в руках черепаху. То есть, и он увидел лысый череп, подумал, что это камень, и сбросил на эту гениальную лысую черепаху. Вот. Эсхил упал с разбитым черепом. Ну, греки любили приписывать своим великим классикам какие-то комические смерти. Я вам рассказывал уже, как умер, якобы как умер Гомером от огорчения, не разгадав детскую загадку. Это, скорее всего, такая легенда. Но то, что не легенда, следующий слайд. Незадолго до смерти Эсхил сочинил для себя автоэпитафию. Эта надпись была выведена на его надгробном памятнике. Вот это замечательный такой документ, который Эсхил о себе оставляет. Эфорионова сына Эсхила Афинского кости кроет собою земля Гелы, богато зерном. Эфорион — это отец Эсхила, а Гела — это город, где он умер. Мужество помнит его марафонская роща и племя длинноволосых медян в битве узнавших его. Медяне — это бесы. Вот из этой эпитафии мы узнаем имя отца Эсхила, узнаем место, где родился Эсхил, узнаем место, где он умер, узнаем что он сражался в марафонской битве. Но при этом нет никакого упоминания, что он был великим драматургом, что он 13 раз получил приз на Великих Дионисиях. Ничего этого нет. Это надгробное изваяние, этот текст говорит о системе ценностей Эсхила. Для него самое важное – это быть гражданином и защитником Родины. Ну, кстати, вот об этом он во многих пьесах своих и пишет. вот как бы сказал Некрасов, там драматургом может и не быть, но гражданином быть обязан. Ну, для него это очень важно, быть именно гражданином Афины. В этом он ощущал свою какую-то, ну, самость, свою индивидуальность. Вот, ну, теперь мы можем с чистой совестью перейти к творчеству Эсхила. Я стараюсь все успеть сегодня рассказать и про Сартра, и про Эсхила. Если чуть не успею, то я надеюсь на ваши вопросы. Для того, чтобы понять творчество Эсхила, нужно понимать, как этот человек видел и понимал мир. Эсхил живет в эпоху, как бы сказал Мартин Бубер, в эпоху экзистенциального покоя. Эпоха экзистенциального покоя. То есть это эпоха, когда человек чувствует связь с государством, с Богом, с миром. То есть его сознание растворено как бы на личностных институтах государства и религия. Эсхил ведь живет в эпоху, конечно, социальных потрясений и кровавых войн, но при этом он видит, как мир меняется к лучшему. Он видит в мире логику, гармонию, что-то рациональное, разумное. Он видит, как на смену тирании в Афинах приходит демократия. Он видит, как греки победили страшного врага, которого не могли победить. И все это убеждает Эсхила в наличии в мире гармонии, справедливых законов, которые наказывают тех, кто их нарушает, и поощряют, одаривают тех, кто им подчиняется. Все это формирует главные темы творчества Эсхила – справедливость и гармония. Эсхил говорит, что в мире есть справедливость и есть гармония. Даже когда мы этого не видим, они там есть. И в этом отношении Эсхил как бы заочно дискутирует с самим Гомером. Потому что, с одной стороны, Эсхил, конечно, очень много заимствует у Гомера в плане поэтики, в плане стилистики, там, пышный величавый язык, там, многосоставные эпитеты, как у Гомера. Например, помните, вот Гомер именует море там великошумное, тысячевесельное. У Эсхила есть такие же эпитеты, он называет там поход на Трою тысячекорабельным, Елену называет многомужной там, и так далее. Он берет у Гомера повествовательные приемы, мы об этом чуть попозже поговорим, но при этом вот, в плане идеологии Гомер и Эсхил радикально расходятся. Как вы помните, вот у гомеровских богов, которые являются олицетворением как бы сущности мира для Гомера, у гомеровских богов нет нравственности. Они иррациональны, они безответственны, они не обладают вот этой человеческой нравственностью. То есть они воплощают в себе вот это вот гомеровское понимание сущности мира. Для Гомера мир – это неконтролируемый хаос, где есть только воля судьбы, смерть и мужество и красота человека. То есть больше ничего в этом мире нет. А вот боги Эсхила, кто читал Аристотеля, понимает, вот боги Эсхила воплощают в себе гармонию, логику и смысл. Эсхил пытается в мире увидеть смысл, увидеть гармонию, и он вводит понятие ответственности закона. Эсхиловские боги стоят на страже вот этого нравственного закона, они наказывают тех, кто нарушает их волю, нарушает их законы и поощряют тех, кто соответствует их нормам и их категориям. Вот об этом Эсхил пишет в одной из своих первых пьес, это пьеса про Хитленницу. Там один из героев говорит: «Меч судьбы куется на наковальне правды». Вот там, об этом нужно рассказать, потому что вот те, кто читали «Прометея прикованного», следующий слайд, те, конечно, не удумевают. Что это такое? Где там в «Прометея прикованном», где вообще в мифе о Прометея, какая-то там справедливость, гармония, закон и так далее. Вот давайте в этом разберемся. Как вообще, откуда вообще мы впервые узнаем о Прометее? Совсем не из Хиловского «Прометея прикованного». Впервые образ Прометея появляется в поэме Гесиода, это младший современник Гомера, в поэме Гесиода «Теогония». Гесиод рассказывает нам в этой поэме о сотворении мира и упоминает там о титане Прометее и о его глупом брате Эпиметее. Вот Прометей у Гесиода изображен совсем не так, как у Эсхила. Прометей такой пройдоха, такой трикстер, который обманывает Зевса с жертвоприношениями и ворует огонь ради забавы, вот, ради прикола такого. Он спер этот огонь, не знал, куда деть, и вот отдал человеку. Это гесиодовский Прометей. А вот в трагедии Эсхила Прометей становится образом радикально другим. Эсхил делает Прометея благородным бунтарем, который жертвует собой ради человечества. И вот трагедию Прометея можно интерпретировать двумя вариантами. Можно прочитать ее как трагедию о бунте против тиранического зла, а можно прочитать ее как трагедию, которая обещает примирение двух противоположных сил – Зевса и Прометея, закона и хаоса. Дело в том, что Прометей прикованный – это только лишь одна часть трилогии Прометея. И до нас дошла только одна часть Прометей прикованный, а две другие – Прометей Огненосец и Освобожденный Прометей – до нас не дошли. А вот в последней части должно было произойти примирение Зевса и Прометея. Мы можем только как-то только догадываться, реконструировать, что там в конце было. Я об этом чуть попозже скажу. Давайте сначала прочитаем Прометея прикованного как трагедию о бунте. Значит, кто такой Прометей? Это Титан. То есть он старший Зевса, это одно из первых хтонических существ. Титан, который помогал Зевсу захватить власть на Олимпе, он помогал Зевсу в Титаномахии. Кстати, Зевс, он родственник, он ему двоюродный брат. И в этом смысле наказание, которое терпит Прометей, оно выглядит еще более гадко и особо несправедливо. Отметим такие качества Прометея. Прометей бессмертен, то есть вот его муки это навсегда, он будет страдать. И он провидец. Имя Прометей переводится как «смотрящий вдаль». То есть он знает, он может предсказывать будущее. И это значит, что Прометей заранее знал, что его поступок повлечет жесточайшее наказание, и он будет бесконечно долго мучиться. Конечно, Прометей знает, что его освободит Геракл, но от этого как-то муки не становятся легче. То есть это действительно героический персонаж, который идет на страшные муки для того, чтобы защитить свое творение, своего человека. По одной из версий, именно Прометей создал человека. А за что наказывает Прометея? Прометей принес людям огонь. Ну, как вы все понимаете, огонь – это символ, многосоставный символ, который обозначает очень важную вещь. Прометей не просто пещерному человеку включил отопление в пещере. Огонь – это символ цивилизации, символ культуры. Вот у такого культуролога и антрополога Клода Левистроса есть книга, если я не ошибаюсь, она называется «Вареное и сырое». Клод Левистрос говорит, что человек стал человеком, когда научился термически обрабатывать пищу. Животные едят пищу сырую, мы едим пищу обработанную термически. То есть именно огонь делает нас как бы людьми в какой-то степени. Мы владеем огнем, мы обрабатываем пищу. И Прометей в этой трагедии, как вы помните, он говорит, я научил людей строить дома, обрабатывать землю, читать, считать, упрощать животных. Я объяснил им тайну звезд, я научил их ремеслам и наукам. То есть огонь, вот это символ культуры и цивилизации. Это то, что делает нас людьми. Именно культура делает нас людьми. Значит, что такое культура? Культура – это все то, что создано человеком. Все остальное – это природа. Есть только две вещи в нашей жизни – природа и культура. Культура – это то, что мы с вами создаем. А вне культуры человек становится животным. И вот именно Прометей является творцом человека. Он дает нам то, что делает нас людьми. И вот посмотрите, как страдает герой вот как раз именно за это, за то, что он нас сделал людьми. Прометей всю пьесу стоит на сцене без движения. Почти беккетовский такой вариант, только вот 2500 лет до Сэмюэля Беккета. Никакого движения на сцене. Прометей стоит на сцене без движения, и к нему приходит и весь космос. К нему приходит его брат Титан Океан, приходит Океаниды, приходят боги, приходят нимфы, и все, весь космос уговаривает, Прометей сдастся. Сдаться. Вся Вселенная уговорит его, чтобы он сдался. Брат Прометея, Титан Океан, говорит, но сам ты видишь, Прометей, как дорого приходится за дерзкий язык платить, а ты все не смирился, все упорствуешь. Зачем? Чтоб к прежней боли новую добавить. Послушай моего совета, не лезь на рожон. Сам же видишь, у власти непреклонный и жестокий царь. Когда Гефест приковывает Прометея к скале, он плачет, а такая аллегорическая фигура, олицетворяющая власть отдергивает Гефеста и говорит, ты рыдаешь о Зевесовых врагах, как самому не пришлось тебе рыдать. То есть Гефест, Океан, это такие обыватели, соглашатели, они боятся власти. А вот Прометей готов бросить вызов всей Вселенной. Хор Океанит склоняет Прометея к компромиссу, Прометей отвечает любимой фразой Карла Маркса, он говорит, воистину, всех богов я ненавижу. Маркс обожал эту фразу. Он говорит, я не променяю своих скорбей на рабское служение. И в финале мы видим космическую катастрофу. Прометей низвергается под землю, и он кричит, безвидно я страдаю. Он мучается, это страшная боль. Он хоть и бессмертный, но он боль не может унять. Он может бессмертно, бесконечно страдать. И вот образ Прометея бунтаря вот, уже в других эпохах будет использоваться многими такими писателями, бунтарями, нонконформистами. Прометей будет у Гёте, у Шелли будет поэма «Освобожденный Прометей», у Байрона, в других этих творях. вариантах у Горького, помните, Данте. Это же Прометей. То есть только Прометей называется. В 20 веке образ Прометея возникнет, например, у Кена Кинди в романе «Кукушкиным гнездом». Рэндалл МакМерфи тот же самый Прометей. Он освобождает людей, он дает им человеческое достоинство, возвращает им человеческое. У Стейнбека в романе «Грозия гнева» есть герой Том Джоуз. Это тоже современный Прометей. То есть это такой архетип бунтаря, который бескорыстно жертвует собой ради человечества. И, кстати, вот замечательный образ не только бунтаря, но и власти в этой трагедии, потому что, смотрите, используя уроки Гомера, Эсхил не приводит Зевса на сцену. Помните, как Гомер изображает красоту Елены Троянской? Никак не изображает. То есть просто троянские старцы смотрят на Елену, Гомер не описывает ни рук, ни глаз, ни ушей, ничего. Они смотрят и говорят, да, из-за такой женщины мы будем и дальше сражаться, мы еще повоюем. И вот то же самое здесь, то есть когда греки знали очень важный секрет, когда нужно изобразить что-то слишком страшное или что-то слишком прекрасное, не надо прямо изображать. Нужно это не показывать, а нужно об этом рассказывать, чтобы работала фантазия человека. Поэтому вот Гомер создает такой контур Елены Прекрасной, а Эсхил, пользуясь гомеровскими уроками, создает вот контур зла, контур власти. Я не удержусь, у Стивена Кинга в рассказе «Дети кукурузы» есть замечательный такой пример того, о чем я говорил. Там одного из героев привязывают на кукурузном поле, и вот какое-то чудовище страшное с ним подбирается, начинает его жрать. Чудовище никак не описывается вообще. Ни клыков там, ни капли пены, там ничего там нет. Вот. Там только вот такая фраза. И он начал кричать, и кричал до тех пор, пока было чем кричать. То есть вот это вот совершенно такая замечательная вещь. Такой уроки Гомера на 20 веке. И вот смотрите, Зевс не появляется на сцене, но Эсхил рассказывает о нем через поступки этого персонажа и через героев, которые как бы представляют его вот эту вот жестокую власть, сила, нагло Гермес, который разговаривает с Прометеем. Мы видим двух жертв эгоизма Зевса, это Прометей и несчастная нимфа Ио, которую Зевс полюбил, но вот их застукала Гера, ее превратила в корову, и обратно не превратила несчастную девушку с Китая впоследствии. Гера наслала на эту несчастную Ио слепую овода, в которую жалит ее. И Прометей говорит, ты не зря страдаешь, потому что ты родишь тех, кто родит моего освободителя. Твой род станет родом Геракла, он придет меня освободить. И, кстати, Прометей знает будущее не только Ио, но и свое, и Зевса знает будущее. И вот, 2500 лет назад, греческий драматург создает какой-то удивительный универсальный образ власти, тирании, который абсолютно архетипичен и воплощает в себе вот все понятие тирании и диктатуры. Вот, чтобы это было понятно, я разбил это на несколько таких вот пунктов. Закон тирании номер один, номер два и номер три. Во-первых, закон тирании номер один. Любой диктатор, так же как эсхиловский Зевс, не является всемогущим и не является всеведущим. Это нам только кажется, что власть все знает и все может. На самом деле нет. Зевс не может все знать. Вот Прометей знает, кто потенциально может свергнуть Зевса. Он знает, что если подступит связь с нимфой Фетидой, то родится ребенок, который станет страшнее Зевса. Он потом откроет ему эту тайну, но в последней части. А Зевс не знает, он не всемогущ, не всеведущ. И он не может заставить Прометея сказать ему это, потому что он не всемогущ. И так с любой властью. Она не всемогущая, не всеведущая. Закон тирании номер два. Тирания не заинтересована в неконтролируемом распространении знаний. Потому что Прометей создал конкурентом Зевса. Да? Думающий интеллектуальный человек является для власти помехой именно в силу своей самостоятельности и независимости. Зевс наказывает Прометея за то, что он создает, делает человека сильнее, да, значит, создает потенциальную угрозу власти. А тирания – это власть одного для одного. Следующее. Тиран, закон тирании номер три, тиран всегда уничтожает тех, кто приводит его к власти. Я напомню, что именно Прометей привел Зевса к власти. Он помог ему победить в Титаномахии. И Зевс его убирает. Такое было с Гитлером, когда он устранил своих ближайших союзников, которые помогли ему занять кресло рейхсканцлера, чтобы они не дискредитировали. Ну и сами можете поискать очень много характерных примеров. И, наконец, закон тирании номер 4. Тираническая власть требует полного слияния человека с самим собой, полного слияния человека с собой. Власть стремится поглотить человека полностью. Здесь очень важный момент в Прометее Прикованном, когда власть, аллегорическая фигура власти, говорит: «За вину свою пускай теперь с богами рассчитается, чтоб наконец признал главенство Зевсова и чтоб зарекся дерзостно людей любить». То есть Прометей должен любить не людей, Прометей должен любить Зевса, любить власть. Я думаю, многие из вас читали роман Джорджа Оруэлла «1984». Помните, когда пытаются в подвалах Министерства любви Уинстона Смита, ведь от него Брайан требует произнести, искренне сказать вот эту фразу: «Я люблю большого брата». То есть окончательно потерять свою личность. Тарик Хилл об этом же, об этой ситуации, о том, что власть пытается поглотить, уничтожить личность человека, полностью слить его с собой, он об этом и говорит 22 слоя 1000 лет назад. Вот так. Но это все мы говорим о бунте Прометея, но нельзя забывать, что у Эсхила был очень другой замысел. Прометей прикованный — это только лишь вторая или, может быть, первая часть трилогии, в конце которой происходит примирение Зевса и Прометея. Как это происходит и вообще зачем это нужно? Давайте с вами вспомним очень важную вещь. Прометей — титан. То есть Прометей — это хтоническое существо. Он из одного поколения богов со всякими там... со всякими ириниями, ехидными и другими чудовищами. То есть он в себе содержит вот это вот иррациональное хтоническое начало. А Зевс — это бог нового поколения, бог олимпиец. Он связан с идеей закона и гармонии. И вот Прометей делает хорошую вещь. Он дает человеку огонь культуры, он дает человеку огонь цивилизации, интеллекта. Но огонь — двойственный символ. И гениально, конечно, Эсхил это показывает, двойственность. Потому что огонь может согреть, а может уничтожить. И Прометей дал, конечно, много. Прометей дал нам культуру, дал нам интеллект, но Прометей не дал нам очень важную вещь — нравственную норму. Он не вложил в нас нравственную норму, потому что именно мораль, нравственная норма, сдерживает негативные стороны научно-технического прогресса. Без морали вся наша цивилизация, станинская цивилизация, если мы не помещаем в наш интеллект в какие-то нравственные рамки. Прометей этого не дал. Он дал нам очень опасную вещь в руки, не дав духовной опоры. Как заканчивается трилогия? Ну, об этом говорит Платон в одном из своих диалогов. Он говорит, что произошло примирение Прометея и Зевса, то есть хаоса и закона, иррационального и рационального. Зевс смиряется с тем, что люди обладают огнем, вот этой интеллектуальной мощью, но он, Зевс, дает людям еще две вещи. Это айдос, то есть стыд, и дикэ, справедливость. То есть он дает человеку вот эту вот духовную опору. Да? То есть что такое стыд? Это наш внутренний контролер. Когда мы понимаем, что беременную женщину ногами в живот бить — это плохо. Так нам от этого как-то стыдно и неудобно. Да? Хотя, может быть, некоторые получают от этого удовольствие. Да? Когда мы чувствуем стыд, вот как раз мы людьми-то и являемся. Да? То есть вот эта вот культура стыда, это вот как раз очень человеческая культура. Ну и понятие справедливости, то есть мы изнутри должны понимать, что мы поступаем справедливо или несправедливо. То есть этот Зевс дает человеку нравственный стержень, опирающийся на стыд и справедливость. И все это уравновешивает мощь человеческого интеллекта и превращает обезьяну с ядерной бомбой именно в человека. Вот об этом писал Эсхил, и, ну, вот, повторюсь, это было написано 2500 лет назад, ну, как написано, как вчера. Ну, мы можем перейти с вами уже к другой вещи Эсхила. Это его трилогия Орестея, одна из самых страшных таких вот вещей, которые написаны в эпоху классической Греции, следующий слайд. Вот, чтобы разобраться с Орестеей, нужно сказать следующее, да, что в Орестее Эсхил обращается вот к следующим вещам. Это проблема судьбы, проблема справедливости и проблема зла. Вот это нужно немножко прокомментировать. Что такое судьба для Эсхила? В греческом языке есть около 10 слов, которые обозначают понятие судьба. Ну, во-первых, это тюхэ, случай, причем случай счастливый. Есть такое имя Тихон. Тихон — это значит счастливый, то есть посвященный богине Тюхе или Тихе. Дикая — справедливость. Мойра, жребий, доля, выпадающая на жизнь человека, ананки, неизбежность, ата, безумие, ну и так далее. И вот судьба для греков — это высшее божество, ему ничего нельзя противопоставить, даже боги являются слугами судьбы. Помните, в Илиаде этот эпизод, когда Зевс, симпатизируя Гектору, взвешивает на весах жизни Ахиллеса и Гектора, и чаша с жизнью Гектора идет вниз, и поэтому Гектор должен умереть. Судьба решает, не боги решают. Судьба — это что-то иррациональное, она не персонифицирована, поэтому с ней договориться нельзя. И вот для Эсхила судьба — это именно Дике и Мойра. То есть судьба для Эсхила — это справедливость и это доля, мера, к которой ты не можешь приступить. Эсхил полагает, что судьба справедлива, что жизнь сама по себе справедлива, даже если в ней есть какая-то боль. И человеку положен определенный предел. Это то, что греки называли Мойра. Когда человек этот предел приступает, греки это называли, обозначали словом хюбрис или хибрис, то есть вот эта вот неумеренность. Например, вот Эсхил в своей трагедии «Персы», он показывает Солонинское сражение глазами побежденных персов, и он создает такую философию истории. Он говорит, что персы нарушили вселенскую меру. Они перешли Дарданеллский пролив, который отделяет Азию от Европы. А задолго до этого боги постановили, что греки владеют Европой, персы владеют Азией. А вот персы нарушили свою меру, они пошли против своей моли, пошли против своей судьбы, и поэтому получили справедливое воздаяние, поэтому они были уничтожены. Если ты принимаешь судьбу, то греки это называли софросюне, то есть вот как раз умеренность, мудрость. Если ты принимаешь свою судьбу, то ты становишься таким вот источником благодати, как Орест в конце Орестей, или как Эдип у Софокла в пьесе «Эдип в колонии», как завершающая часть его трилогии об Эдипе. Вот именно поэтому в Орестее хор поет «Благостно небесное насилие». То есть вот Эсхил постоянно будет говорить, что страдание не бессмысленно. Страдание — это путь к очищению и путь к познанию мира. Нет бессмысленного страдания. Если ты страдаешь, то ты как бы идешь против своей судьбы. А может быть и нет. Но в любом случае страдание — это что-то очистительное и то, что направляет тебя к цели. Страдание не бесполезно. В Орестее, в первой части, хор поет «Через слезы, через боль Зевс ведет людей к уму». И вот главный герой этой трилогии Орест, он будет много страдать, но в итоге он очистится, и это приведет его к познанию мира. Вот. Ну, давайте поговорим об Орестее. Да? Чтобы продемонстрировать идею справедливости, гармонии, ценности, страдания, Эсхил берется за самый страшный сюжет в греческой мифологии. Проклятие рода Атридов. Давайте с этим разберемся. И кто такие Атриды? Следующий слайд. Так, следующий слайд. Так, ладно, значит, это не здесь. Ладно, ладно, страшно. Хорошо. Что такое проклятие Атридов? Эта легенда рассказывает нам о вражде двух братьев, Атрея и Фиеста. Братья враждуют из-за власти в Микенах или в Аргосе. И плюс Фиест соблазнил жену своего брата Атрея, Аэропу. И вот из-за этого братья враждуют. И Атрей задумал страшную месть. Он приглашает брата на примирительный пир, и вот когда братья сидят, разговаривают, сыновей Фиеста отводят на кухню, кроме самого маленького, Эдиспа, потому что он маленький, он остался дома, он выживет в этой страшной бойне. Вот сыновей Фиеста отводят на кухню, и там их убивают. И там из них делают какое-то блюдо, я даже не знаю, как это назвать. Ну, из них делают что-то такое мясное и подают на стол. И Фиест ест мясо своих сыновей. Когда он узнает, что он съел, он проклинает его от Атрея. И со всеми Атридами, то есть его потомками, будут творить страшные вещи. У Атрея будут два брата. У Атрея будут два сына. Это знакомые вам, Менелай и Агамемнон. Два героя Троянской войны. Менелай еще более-менее нормально делается, у него просто уйдут жену. А вот Агамемнон заплатит очень серьезную цену как бы за неумеренность своего отца, за скверность своего отца. Агамемнон убьет свою собственную дочь, а потом в конце концов его убьет собственная супруга Клитемнестра. И вот, рассказывая об этих страшных вещах, Эсхил нам пытается показать, что все равно в мире есть справедливость, гармония и закон. Фактически он пытается увидеть какую-то норму, какой-то закон в таком архаическом, в архаическом древнеегипетском холокосте. Ну, давайте посмотрим, как это все происходит у него. Первая часть трилогии называется «Агамемнон». Все начинается с такой тревожной интонации, ожидания. Эсхил замечательно это создает. Стражник получает известие, что Троя пала. Он видит далекий огонь, это значит, что Троя пала. Но почему-то в царском дворце не слышно ликования. Все наполнено таким тревожным ожиданием. Вот на сцене появляется Агамемнон. Его не было дома 10 лет. Его встречает супруга Клитемнестра. Встречает его с такой притворной, ласковой речью, в которой несколько раз проговаривается о своем намерении его убить. Она так, ну это видно для слушателя, который знает, чем все закончится. Она проговаривается, говорит что-то о сети, что-то о чудовище, что-то о ранах, так мимоходом проговаривается. И у Клитемнестры, правда, очень много поводов убить своего супруга, потому что, когда он отплыл в Трою, был противный попутный ветер. Сюда не могли отплыть. И богиня Артемида потребовала за попутный ветер ни много ни мало, а жизнь дочери Агамемнона и Клитемнестры, девушки Ифигении. И отец на алтаре Артемида зарезал собственную дочь. А когда Агамемнон был построен, то он там, как вы помните, особой супружеской верности не отличался, развлекался всякими там ресеидами, хрисеидами и так далее. Но более того, Агамемнон из-под Трои-то приезжает вообще-то не один. Он привозит себе как бы новую молодую жену. Он приезжает вместе с дочерью троянского царя Приама, приезжает вместе с Кассандрой. Он приезжает, ну, есть ли предел вообще? Действительно, у Клитемнестры масса поводов, чтобы отомстить его. Ему, и она ненавидит его какой-то вот особой какой-то ненавистью, какой-то гнойной ненавистью. А вот она делает такую очень важную вещь, она стелит пурпурный ковер от колесницы Агамемнона к дворцу. Зачем она это делает? Ну, во-первых, это символика, конечно, кроваво-красный ковер, это кровь, которую пролил Агамемнон, кровь его самого, то есть он идет навстречу своей гибели. Но здесь еще такой важный такой религиозный смысл. По таким пурпурным коврам, по багряницам, имели право ходить только боги. Их статуи переносили из храма в храм вот по таким вот багряницам. То есть Клитемнестра хочет сделать, чтобы Агамемнон стал святотатцем, чтобы заручиться поддержкой богов. Происходит такая стихомахия, то есть, когда они обмениваются репликами, она уговаривает его ступить на эту багряницу, а Агамемнон человек очень тщеславный, и он снимает сандалии, говорит, ну ладно уж. И идет вот по этой кроваво-красной дорожке. В ванной Клитемнестра туго обернула его полотенцем и разрубила на части секирой. И пока вот это все убийство происходит, мы видим такую сцену. Кассандра, дочь царя Приама, которую привез Агамемнон из Трои, она провидится. Но у нее такое проклятие. Она знает, что будет, но ее никто не слушает. Никто ей не верит. Это проклятие Аполлона. И вот она видит прошлое Атридов, она видит, как Фиест пожирает своих собственных детей. Она видит настоящее, видит, как Клитемнестра убивает Агамемнона. Она видит, как ее через 5 минут убьют. Она знает, что за дверью стоит Эгист с ножом в руке, и он заколет ее, как свинью. И она видит будущее. Она видит, как Орест, собственный сын, убивает Клитемнестру. Все это она видит. Но она смиряется и идет по дорожке вот этой кроваво-красной на встречу своей смерти. Потом на сцене появляется Клитемнестра с окровавленным топором, с секирой в руках, и она объясняет свое поведение. Она говорит, да, я его ненавижу, да, я его убила, потому что он убил мою дочь, потому что он не изменял, ну и так далее. Она пытается оправдаться, но это оправдание не искреннее, потому что наложница — это такой обычай Древней Греции, это традиция. Но убивать свою дочь Агамемнон не хотел, но он не мучился, но вот на одной чаше лежала жизнь дочери, а на другой — интересы государства. Поступить по-другому по большому счету не мог. И для Эсхила Клитемнестра — это женщина, такая охваченная властью демонов. Она как бы не в себе, она не совсем человек. И вот очень, конечно, интересный образ Клитемнестры, ее сложно, наверное, играть, потому что в ней перемешана звериная жестокость и сентиментальность. И там мечта о домашнем уюте. То есть такое сентиментальное чудовище. Ну, в принципе, вообще сентиментальные люди, они, как правило, очень жестокие. И поэтому Эсхил очень хорошо показывает психологию, хотя она пока его не интересует. Во второй части трилогии «Хоя Форре» мы видим такую сцену. Проходит много лет, и Клитемнестре снится сон. Она родила змею, стала ее выкармливать, змея укусила ее в грудь. она понимает, что боги гневаются. А дело в том, что Агамемнон, он умер, точнее сказать, был погребен неоплаканным. Уйти неоплаканным, значит уйти неоцененным. Поэтому она, ну, решает исполнить этот обряд, но сама она не может этого делать. То есть убийство, оплакивающее своего убитого, ну, это как-то странно, конечно. Поэтому посылает свою дочь Электру, и вот Электра идет на могильный холм своего отца. И там встречает своего брата Ареста, главного героя вот этой страшной трилогии. Арест воспитывался далеко от дома Агамемнона, так получилось, и Арест встречает свою сестру, они разговаривают, и Арест ей рассказывает очень страшную вещь, что бог Аполлон приказал ему отомстить убийцу своего отца. Ну, по нормам архаического общества, Арест в любом случае должен мстить. Неотомщенная кровь, она наказывается. Вот бедный мальчик, у него вообще нет никакого выбора, потому что если он не отомстит убийце своего отца, то есть своей собственной матери, то его будут преследовать богини мщения, вот эти страшные Иринии. А если отомстит, то все равно будут. То есть выбора по большому счету нет. Аполлон приказывает ему совершить справедливые деяния, но кому? Убить собственную мать. И вот Эсхил с помощью вот такой вот парадоксальной ситуации показывает нам очень важную вещь, что обычай кровной мести, когда мы наказываем насилие насилием, он себя изжил. Это заводит человечество в тупик. Как говорил Махатма Ганди, обычай глаз за глаз делает мир слепым. Родовая месть в древности, это да, это единственное орудие наказания, это такая древняя юриспруденция. Но теперь мы живем в другом мире, где есть институты закона, где есть нравственные нормы. И, как говорил Гераклит Эфесский, смывать кровью кровь – это то же самое, что смывать грязью грязь. Это ненормально, это тупиковая ветвь развития цивилизации. Но Арест не может мстить. Он убивает Эгисфа, любовника матери. А потом, когда не надо убить мать, он поднимает меч, а вот, конечно, здесь в Клитеместе железная женщина. Она пытается отсрочить смерть или уговорить своего сына. Она разрывает на груди хитон и говорит: смотри, этой груди я тебе выкормила. Неужели ты не боишься богов? И Арест медлит, потому что мама убить — это не пирожок съесть. Он медлит. Его друг, второй я, Пилат, он говорит: пускай врагами станут все, но за тебя все бессмертны, Аполлон тебе не обманет, и Арест убивает собственную мать. А потом начинается страшное, его преследуют богини мщения, древние Иринии, которые, они страшные, у них в волосах змеи, у них собачьи лица, из глаз капает кровь, от них исходит страшное зловоние, они его преследуют. Он бежит от них, и вот третья часть, Эвмениды. Арест в заключительной части бежит, а к них он спасается в Дельфах, в городе Аполлона, но Аполлон ему говорит: я не могу тебе сейчас помочь, поэтому беги в Афины, там тебе помогут. И он, Аполлон на время усыпляет Ирине. Он усыпляет Ирине, и когда они просыпаются, там замечательный такой диалог между ними, как бы старый бог, справедливость, закон, и вот старые богини, вот эти вот Ирине. Аполлон их спрашивает: слушайте, дамы, а вот когда Клитеместа убила своего супруга, почему вы ей не мстили? То есть она же убила человека, а Ирине говорят: а это как бы не наше дело. Муж и жена не кровные родственники. Мы как бы мстим только тем, кто убил кровного родственника. Действительно, убить мать — это страшное злодеяние. В архаической Греции преступника обычно зашивали в мешок вместо бешеной собакой гадюкой и топили. Они говорят: нет, мы не мстим за такие вещи, мы мстим только, когда убивают кровных родственников. То есть это слепота вот этого древнего закона, они не видят всей вины. А вот Аполлон говорит, что муж и жена связаны духовными узами, поэтому убийство мужа – это тоже грех. И вот здесь сталкиваются две разные социальные нормы, которые идут из глубины веков. Обычаи родового уклада, родового общества и принцип государства, принцип закона. Вот, родовые связи – это связи, данные нам от природы. Маму мы не выбираем, она нам дана от рождения. А вот государство – это общество, чьи законы мы можем принимать или не принимать. В государстве каждый гражданин сознательно принимает на себя обязательства. И в этом отношении брак – это такой прообраз новых форм общественных связей, такое мини-государство. Когда Клитеместа стала женой Агамемнона, она приняла на себя определенные юридические обязательства, она их нарушила. Она нарушила закон. Закон создан уже человеком, или, точнее сказать, новым поколением богов, олимпийцами. И в Афинах, куда убегает Арест, богиня мудрости, Афина Паллада, начинает суд над арестом. Она выбирает наихудших граждан Афин, создается суд, и выслушиваются две стороны, все как положено, юридический казус. Ирине представляет свою точку зрения, Аполлон, арест, они выговариваются, вот, граждане совещаются и выносят решение. Очень интересный момент, что разделились поровну мнения, и Афина отдает свой голос в пользу ареста. С тех пор в Афинах был такой обычай, если суд не мог вынести какого-то решения, голоса делились поровну, то дело решалось в пользу подсудимого. Как бы Афина отдает свой камушек, свой голос в защиту подсудимого. И вот аресты оправдали, а Ирине, они недовольны этим всем, они угрожают афинянам, говорят, что раз аресты вы оправдали, то извините, вина падает на ваш город, теперь мы будем мстить всем вам. И тогда Афина делает гениальную вещь, она превращает Ирине в изменить. Она говорит, да давайте вы будьте добрыми, давайте я вас превращу в хороших богинь, она превращает их в изменить. Добрых богинь, которые покровительствуют странникам в трудных ситуациях, помогает людям. И, кстати, эгнениды, они помогают роженицам, ну, побыстрее родить ребенка, облегчают роды, учитывая внешность. И Ирине, ну, это действительно, они оказывают серьезную помощь. И в финале эгнениды поют песню, прославляющую мудрость, справедливость и силу. Вот о чем вот это вот все? О чем вот этот ужас такой, здесь кровавый, где все друг друга едят, убивают и так далее? Это о нас. Это мы с вами Атриды. То есть Атриды — это все человечество. Нам досталось, так, нам досталось достаточно неприятная и кровавая история. Нам досталось очень много зла. И мы пытаемся это зло каким-то образом либо изменить, либо остановить. С помощью чего? Ну вот здесь мы можем увидеть, можем прочитать эту историю в нескольких вариантах. Ну, во-первых, можем увидеть здесь такую борьбу иррационального, то есть вот нашего древнего кровавого подпала, нашего коллективного, бессознательного, где жуткие вещи хранятся, и рационального. То есть вот Ирине это вот отголоски древности, этих вот инстинктов страшных, кровавых, которые сидят на дне человека, иногда они просыпаются, и мы начинаем друг друга играть и убивать. А Аполлон это бог уже разума, бог света, и он устанавливает новые законы. И очень важно, что мудрый Эсхил говорит не о превосходстве рационального над иррациональным. А вот видите, камушки, вот эти голоса, виноваты или не виноваты, они разделились на две части. Поровну. То есть Эсхил говорит о равновесии подсознательного и подсознания и сознания, иррационального и рационального. Но эту трагедию можно еще прочитать как такую метафору перехода от норм кровавой родовой морали к разумно устроенной жизни. Не случайно, что Аполлон ведь посылает Ареста к богине мудрости, к Афине. Ведь мудрость это не совсем чувственная и не совсем рациональная. То есть вот есть несколько способов познания жизни. Есть чувственное познание жизни, такое интуитивное, есть рациональное познание жизни, а есть мудрость, в которой себя это все включает. И очень важно, что вот Ирине, они ведь что обозначают? Очень важная вещь. Справедливость. И эта справедливость сохраняется. Афина обещает, мы решаем дело в пользу Ареста, потому что он по большому счету-то не виновен. Он выполнял волю богов. В том числе вашу, кстати говоря, волю. Но ваш закон, смывать кровь кровью, зашел в тупик. Поэтому справедливость никуда не исчезает, но мы реализуем этот принцип уже на других основаниях. На основании закона, на основании определенных гражданских норм. То есть мы видим в любом случае, что это самое главное. Эсхил нам показывает, что несмотря ни на что, в мире уже властвует не капризная, случайная и рациональная воля, а осуществляется закономерное справедливое воздаяние. То есть в мире есть и гармония, и справедливость, и закон. То есть это о том, как торжествует закон и гармония в мире. Как мы должны с помощью закона, определенных нравственных обязательств, остановить это самое древнее-древнее насилие. Но это не только об этом. Потому что вот в этой страшной пьесе Эсхил нам рассказывает о том, каким образом вообще можно зло преодолеть. Потому что вот древние, вот этот вот древняя проблема, когда мы наказываем зло насилием, то не становимся ли мы сами злом? Как найти принцип, чтобы в борьбе со злом не увеличить самого зла, объема зла? Никто не сомневается, что злу надо противостоять. Но как не увеличить зло? Потому что убивая, мы как бы сами становимся убийцами. Как там остановить эту машину преступления? Вот смотрите, ведь претендентка, она хочет наказать зло, она убивает своего мужа. Арест тоже хочет наказать зло, и он убивает свою мать. В чем между ними разница? Вот не случайно, что в этой пьесе запролезены две сцены, когда в финале Агамемнона Клитемнестра появляется на сцене, у нее в руках топор, вот эта страшная секира, и ее осуждают аргосские старцы. А в финале второй пьесы Хойфоры появляется Арес, у него тоже в руках меч, его теперь оправдывают. В чем между ними разница? Ведь и она убийца, и он убийца. Дело в том, что Клитемнестра заинтересована в убийстве Агамемнона, и она получает от этого насилия огромное удовольствие, прям почти сладострастие такое. А Арест делает, совершает месть, потому что он выполняет волю богов, и потому что у него нет выхода. Он совершает трудный, страшно трудный, но необходимый поступок, не имея из этого выгоды, и не получает от этого никакого наслаждения, как Клитемнестра. Он больше теряет, чем выигрывает, и в этом его сила, и поэтому он прав. Поэтому Эсхил нам говорит, что зло можно пресечь. Можно пресечь зло насилием, но только тогда, когда больше нет никакого другого выхода. Когда нам морально и по-человечески невыгодно совершать насилие. Только в этом случае. Ты только тогда имеешь право на священное насилие, если тебе от этого не будет никакой радости и никакой выгоды. Иначе это становится злом. И, кстати, 2500 лет спустя Альбер Камю в своей книге «Бунтующий человек» придет ровно к таким же выводам. Потому что если ты от совершения какого-то наказания получаешь удовольствие, то ты умножаешь зло. Зло нужно делать без наказания, нужно делать без удовольствия. Да? Принимая это как все равно грех. Вот об этом пьеса. Я повторю, что Атрида — это мы с вами. Это метафора нашего человеческого дела. Мы пытаемся остановить вот это древнее кровавое зло, и Эсхил нам показывает, как это сложно это вообще сделать. Вот. Вы меня еще понимаете, или... Хорошо. Как я вам говорил в начале лекции, к легенде о проклятии Атридов обращаются очень многие драматурги, очень многие писатели, в том числе и в 20 веке. Вот один из них — это Жан-Поль Сартр. Следующий слайд. Жан-Поль Сартр, я не буду долго о нем говорить, о его биографии, вы без труда сможете сами узнать, тем более, что наверняка многие слушали там мою лекцию о Сартре. Это легко узнать, можно фильм посмотреть, Сартр будет простей, там все о нем сказано. Я кратко о нем скажу. Вот, Сартра и Эсхила разделяют не только 2500 лет, но разделяют их еще две важные вещи. Еще одна вещь. Я еще раз повторю, что их разделяет следующее. Они живут не просто в двух разных исторических эпохах, они живут в двух разных типах эпох. Потому что Эсхил живет в эпоху экзистенциального покоя, когда человек чувствует связь с миром и с обществом и с Богом. И его сознание растворено в этих надличностных институтах, в государстве и в религии. Это Эсхил. Именно поэтому, он, чувствуя связь с миром, он видит мир гармонии и справедливость. Это не значит, что Эсхил понимает мир как-то примитивно, наивно, что он мир как-то упрощает. Для него мир — это то, что превосходит понимание человека. Во Вселенной действуют законы, которые сложнее нашего понимания, но в итоге все элементы мира откладываются в гармоничную систему. И даже стада неблаготворны. И даже наши трагедии, они зачем-то нужны. Он пытается увидеть в этом древнегреческом Холокосте вот опять-таки гармонию и справедливость. Кто его знает, может быть, действительно в этой краище есть какой-то смысл. И в наших страданиях, самых сложных наших ситуациях тоже может быть есть смысл. Ну, может быть. Может быть, Эсхил прав. А вот Сартр живет в эпоху 20 века. В эпоху экзистенциальной бездомности. Потому что в 20 веке все традиционные способы постижения мира, это наука, религия, искусство, философия, политика, они оказались несостоятельными. Сартр, между прочим, атеист. Он не чувствует связи ни с государством, ни с миром, ни с Богом. И вот в ситуации абсурдного мира и в ситуации отчуждения от мира Сартр пытается найти основания для нравственности и для человечности. Сартровский гуманизм, он как бы вот идет не из глубины Вселенной, как это у Эсхила, а из глубины человека. Ну, немножко забегая вперед, давайте чуть-чуть про Сартра расскажу. Теоскур Сартр, да, выдающийся философ 20 века, драматург, писатель, лауреат Нобелевской премии, с которой он отказался. все человек энциклопедического ума, конечно, он оказал огромнейшее влияние на духовную жизнь Европы 20 века. Я всегда поражался, насколько это умный человек, насколько он интеллектуально был одарен. Сартр за год прочитывал 300 книг. 300 за год. Причем никаких книг, явно, что там не Донцова, явно, что все сложное такое читал. И, ну, я опущу его биографию, философия Сартра, потому что нам без его философии будет не понять, конечно, его пьесу «Мучен», где тоже возникает миф об атридах. Вся философия Сартра сосредоточена в двух книжках, следующих слайд. Это вот его «Бытие и ничто» 43-го года и его книга, которая называется «Экзистенциализм – это гуманизм». О чем он там пишет? Сартр размышляет о двух феноменах. Это бытие, то есть мир, и человек. И вот когда Сартр говорит о мире, о бытии, он говорит, что бытие непостижимо, бытие абсурдно. Сартр – атеист, поэтому для него мир – это не какой-то вот четко проявленный смысл, как для Эсхила, потому что Эсхил видит в мире там, гармонию, красоту, видит справедливость. Для Сартра мир – это нечто непостижимое. Сартр вообще сомневается в возможности человека постичь мир, потому что человек видит в мире не смысл, а видит, он приписывает миру какие-то смыслы. Мы видим в мире свои представления о жизни, но не саму жизнь. Более того, мы постигаем жизнь с помощью сознания, а наше сознание формируется тем же самым миром, который мы пытаемся постичь. Наше сознание не самодостаточно. Как говорит Сартр, сознание интенциональное, то есть оно направлено на мир, который это же сознание сформировал. Поэтому с этим всем очень сложно. Мы видим в мире не знания, а свои человеческие представления. Поэтому по поводу Эсхила он бы, конечно, сильно сомневался. Есть ли в мире гармония? Может быть, просто бытие определяет сознание Эсхила. Он живет вот в эту эпоху экзистенциального покоя. Ему все хорошо, он видит в мире смысл, видит в мире покой, видит гармонию. Поэтому у него философия такая. Может быть, мы правда приписываем миру какие-то свойства, а он какими-то объективно данными свойствами, то есть независимыми от нас, не обладает. Страшная такая мысль. Почему Сартр полагает, что мир абсурден? Почему он полагает, что мир непостижим? Для Сартра тогда произошла такая катастрофа. Ницше это называл смертью Бога. Бог, напомню вам, это не дедушка с бородой. Бог – это условная фигура, обозначающая для нас смысл жизни и ценность. И вот человек 20 века перестал различать в мире и смысл, и какие-то вот скрытые в нем идеи, сущность мира мы перестали различать. Для нас мир пуст, мир с нами не говорит, потому что Бог умер. И вот эта вот ситуация смерти Бога для Сартра очень неприятная, потому что если Бог умер, если смысл мира больше с нами не говорит, если он замолчал, то это значит, что, во-первых, человек теряет свое достоинство, если до этого мы были любимыми творениями Бога, то теперь мы такие же существа, как все остальные. То есть разница моя и какого-нибудь таракана, который бегает по моей кухне, минимальна. То есть человек теряет свое достоинство, теряет место в иерархии, он такой же, как все остальное. А во-вторых, смерть Бога означает то, что больше нет над нами контроля. Контроль над нашей человеческой деятельностью. Помните, Достоевский говорил, если Бога нет, значит все дозволено. То есть если больше нет идеи загробной жизни, то при этой жизни мы, в принципе, можем делать все, что угодно. Нас останавливают только юридические какие-то такие казусы, а так можем друг друга спокойно жрать и убивать. Потому что после смерти нет воздаяния. Но только вот грош цена, конечно, вот этим человеческим принципам, если они держатся только на идее насилия. Только лишь потому мы хорошие здесь, при этой жизни, потому что нам после смерти дадут а-та-та. Если мы действуем в жизни только боясь чего-то, ну, как бы вот это не выдержит никакой критики. И вся суть сартовской философии сводится к следующему. Он говорит, что несмотря на молчащий мир, несмотря на смерть Бога, человек не стал пылью, не стал вещью, не стал никем, и что отсутствие Бога не означает ценности и правил этого мира. Если Бога нет, это не значит, что теперь все можно. Если Бога нет, это значит, что вся тяжесть морального выбора, возможные ошибки и даже катастрофы лежит теперь на себе. Ты больше не сошлешься на Библию, потому что Библия мертва, и мир сложнее, чем 10 заповедей. Вся ответственность лежит теперь именно на тебе. Ты решаешь, а не кто-то за тебя решает. Поэтому это даже сложнее. Лучше бы Бог был, но его, возможно, что нет. Поэтому, если Бога нет, это не повод становиться животным, это повод остаться человеком. Вот это что касается мира. Вот в отличие от Эсхила, для Сартра мир молчит, мир погружен в молчание, и Бог с нами больше не говорит. Мы в мире, видим мир, в мире только приписываемые смыслы. Что касается человека, то самое важное относительно человека, следующий слайд. Сартр говорит, что в отношении человека существование предшествует сущности. Я стараюсь объяснить, что это такое. Вот человек — это единственное существо, которое может обрести свою природу и потерять свою природу. Вот кошка никогда не станет бегемотом, волк никогда не станет черепахой, а человек может перестать быть человеком. Человек — единственное существо, которое может потерять свою сущность и обрести свою сущность. Вот сами понимаете, когда вы утром просыпаетесь, то у вас в голове куча вопросов: кто я, зачем я живу, зачем я ем, зачем я иду на эту работу, зачем я вообще живу, вот что это такое. А вот, допустим, ваша кошка или собака проснулись, вот они чешутся, подтягиваются, какие вопросы вообще? То есть у них сущность равна их сущности, а мы сущность как бы обретаем в течение жизни, мы спрашиваем себя. Я на первой лекции говорил, что человек — существо рефлексирующее. Именно это нас от животных отличает. Мы себе задаем вопрос «зачем?». И в том-то и дело, что мы не рождаемся сущностью, мы ее обретаем, мы обретаем свою личность в течение нашей жизни. Вот об этом Сартр и говорит. И он говорит, у человека нет природы, данной ему изначально. У человека есть другое качество – свобода. А что касается свободы, мы свободны выбирать себя, выбирать свое «я». Но свобода накладывает на нас определенные обязательства, и она такая сложная штука. Следующий слайд. Вот есть у Сартра две категории – бытие в себе и бытие для себя. Что это такое? Бытие в себе – это такое автоматическое существование. То есть вот когда мы рождаемся на свет, наш цивилизация начинает загружать уголь всяких идеологий. То есть нас обучают, как мы должны видеть мир. Если бы мы родились в эпоху, допустим, Средневековья, то, допустим, сожжение еретиков на площади для нас было бы любимым развлечением. И мы бы не видели в этом ничего ужасного, потому что нас бы так воспитали. Наше сознание — это пластилин, из него можно слепить все что угодно. И вот бытие в себе — это вот автоматическое существование, когда вы просто живете данными вам смыслами и как-то особо не анализируете, почему вы так делаете, почему сожжение ретиков доставляет вам удовольствие, или почему вы там с удовольствием делаете другие вещи, а эти с неудовольствием. То есть нет ничего заранее данного и абсолютного. Автоматическое существование — это, ну, нам дали инструкцию, вот, когда мы появились на свет, и мы по этой инструкции живем. Вот это вот автоматическое существование. Мы живем в большом количестве мифов, исторических мифов, культурных мифов. Мы живем очень часто автоматически, не понимая, почему мы это делаем. И вот Сартр говорит, что человек должен жить осознанно и быть свободным. Человек — это тот, кто упражняется в свободе. Поэтому следующая стадия — это бытие для себя. То есть когда человек выбирает свою жизненную стратегию, когда он проводит такую ревизию ценностей и говорит: я живу так, потому что я так-то и так-то мир понимаю. Я сделаю свой выбор. Теперь я существую по вот этим правилам, и они высаждены, они рождены через боль, через страдания. Но вот когда есть такая важная вещь, потому что человек свободы, как говорит, человек свободы своей беспредельности очень боится, потому что свобода — это тяжело, свобода — это большая ответственность. И самое главное, что вот из этой сартровской очень красивой теории не вытекает, так сказать, моральный аспект. Потому что, ну вот, допустим, если все, что мы видим в мире, это то, что мы миру приписываем, да, и все, что мы нас обучили, это всего лишь какие-то концепции, то что нас удерживает, так сказать, от морального падения? Почему? Что вас удерживает от того, чтобы не взять и не кинуть меня чем-нибудь? По какому поводу мы друг друга не можем есть, допустим. Если все условно, если мир не обладает четко проявленными свойствами, то тогда, ну, ничего не твердо в этом мире. И Сартр говорит, что свобода, да, то есть вот, короче говоря, из сартровской концепции вытекает этический аспект. Мы можем выбрать все что угодно, оправдать фашизм, оправдать Холокост, оправдать все что угодно. И вот это добавляет очень важную вещь. Фактически он цитирует Канта, его категорический императив. Кант говорил: поступай так, чтобы твой поступок мог стать всеобщим законом. Сартр говорит очень то же самое. Он говорит, что когда ты что-то выбираешь, выбирай так, чтобы весь мир без ущерба для себя мог сделать такой же выбор. То есть, выбирая себя, ты выбираешь всех людей. Твой индивидуальный поступок, он затрагивает всех остальных. Поэтому Сартр говорит, что поступать нужно так, чтобы никого не травмировалось. Твой выбор должен быть в пользу именно гуманизма, в пользу человека. Поэтому главная сартовская работа совершенно верно называется «Экзистенциализм – это гуманизм». То есть экзистенциализм, сартовский экзистенциализм – это трагический гуманизм 20 века. Сартр нас пытается научить, если в мире нет Бога, то как нам остаться людьми? Это попытка остаться человеком в мире, где умер Бог. И даже без надежды узнать истину. Вот это вот и есть авторская идеология. И именно об этом он пишет свою пьесу «Мухи», основываясь на эхтиловском сюжете. «Мухи» — пьеса 43-го года, следующий слайд. Там-то практически аналогичный эхтиловый сюжет, но с другим философским наполнением. Что мы видим? Главный герой этой пьесы, знакомый нам Орест, прибывает в свой родной город Варгас. Там уже убили Агамемнона, там все очень страшно. Боги гневаются над городом за то, что жители Аргоса не помогли своему царю. Они наслали на город полчища мух, их так много, что нельзя даже открыть рот, потому что они тут же лезут к тебе. И вот Орест видит, что город как бы осквернен, и жители города страшно мучаются. И вот Сартр намеренно насыщает эту пьесу так называемыми анахронизмами. То есть это предметы, несвойственные данной физической эпохи. Например, он говорит, что Орест – это студент. Ну, вообще, вы знаете, что первые университеты, первые студенты появились только в эпоху Средневековья. В эпоху античности этого не было. Тут он студент. Кроме того, важный такой момент. Вы помните, как я сочетал, что правитель Аргоса, Эдисф, убивший Агамемнона, он каким образом управляет этим городом? Он перераспределил вину. Теперь все жители как бы виноваты в смерти Агамемнона, потому что когда он кричал и умирал, никто ему не помог. Все только покрепче закрыли ставни. Когда отмечается смерть Агамемнона, то раз в год от специальной пещеры отваливает камень, и души мертвых выходят на поверхность и как бы проводят день со своими убийцами, со своими там недоброжелателями. То есть перед нами модель христианской цивилизации. Потому что именно христианство управляет своими адептами через чувство вины. Это вот из-за тебя такая сволочь, умер Христос, Сын Божий. То есть перед нами модель нашей христианской цивилизации, и Орест вот поначалу пребывает в таком состоянии, которое Сартр называет «бытие в себе». То есть он живет как бы так автоматически. И вот однажды он говорит своему учителю, педагогу, он говорит: «Мне кажется, будто бы вот все то, что чему меня обучили, все рассыпается. Все мои представления о мире рассыпаются в прах». И он узнает очень страшную вещь. Он узнает, что боги на самом деле не имеют власти над человеком. Он подслушивает разговор Юпитера, вот опять намерен на анахронизм, потому что он не Зевс, а Юпитер, римский вариант Зевса, он подслушивает разговор Эдиспа и Юпитера. И Юпитер говорит: «Мы бессильны перед человеком, просто человек об этом не знает. Когда свобода зажигает маяк в сердце человека, то боги бессильны, мы власти над ними не имеем. Поэтому мы это страшно охраняем, чтобы понятно это не знали». И Орест говорит, и смотрел в небо, и спрашивал, но там нет никого, кто мог бы мной управлять. И он мстит, он убивает свою мать. И вот что, вот о чем сартовская пьеса? Вот эхтиловская о том, что в мире есть высшая справедливость и гармония. Пускай, может быть, страшная и непонятная человек, но она есть. А сартовская пьеса, она о другом. Когда Орест убивает свою мать, он как бы убивает породившее его начало. Он обрывает связь с вот этим вот миром ценностей, в которых он жил. Это пьеса не о том, что нужно убивать матерей. Орест как бы символически отрезает от себя от идеологии данной цивилизации и выбирает свой путь. Что очень важно, Орест убивает не ради мести, а ради того, чтобы освободить жителей Аргоса. Там есть такой очень важный момент, что вот Ириней Орест скрывается в храме Аполлона, в храме бога искусства, бога света, потому что именно искусство, оно нам показывает условность того мира и тех ценностей, в которых мы с вами живем. Но Орест при этом видит такую странную реакцию. Жители Аргоса не хотят быть свободными. Они скучают по этому чувству вины, они скучают по этому чувству несвободы. Они томятся этим, и они готовы убить своего освободителя, лишь бы вернуться снова. Помню, на какой-то из лекций кто-то меня спрашивал, можно ли убрать все мифы, в которых мы с вами живем. Можно, только вам плохо будет от этого. Как вы сможете ли уже без этого, когда осознаете условность того мира, в который вы заключены, просто волю своего разума? И Орест прячется в храме Аполлона, И к нему приходит епископ. И он говорит, ну хорошо, мальчик, побаловался, как хватит. Давай тебе сделаю новым правителем Аргоса, снова будешь исполнять мою волю. А Рэд ему говорит, нет, я не буду ничего этого делать. И теперь говорит, так, немножечко молодой человек. Он показывает ему мир, говорит, смотри, вот это океан, это небо, это вот земля, это все я создал, и тебя тоже я создал. Имея это в виду, ты понимаешь, с кем ты говоришь? А Рэд ему говорит, я все понимаю, только ты сделал одну ошибку. Ты сделал меня свободным, ты не имеешь надо мной власти. Я конструирую твой мир, я сам создаю этот мир, в котором я живу, и я за него отвечаю своей жизнью, своей совестью. И он уходит из Аргоса, за ним летят вот эти вот линии, они его преследуют, и это очень тяжелая свобода. Это свобода, добытая страшным, тяжким, конечно, поступком, и она тяготит, будет тяготить его в течение всей его жизни, но он сделал свой выбор, и он несет за это ответственность. То есть вот если сартровская пьеса – это о тяжести свободы, о тяжести жизни вне традиционных мифов, вне традиционных представлений, об ответственности, очень страшной, тяжелой ответственности, она так же тяжела, как убийство матери, то эсхиловская версия мифа об Атридах, она о другом. Еще раз повторю, что Эсхил – это автор все-таки живущего эпоху экзистенциального покоя, поэтому он пишет о том, как преодолевается вот это древнее зло, и что в мире есть гармония, справедливость, закон и всякое такое, что мы в мире очень что в мире нам очень хочется видеть. Кто из них прав, я не знаю. Это все-таки Маркс был прав, когда говорил, что бытие определяет сознание. Если бы вы родились в эпоху Эсхила, вы бы доверяли ему. Но живем мы в эпоху с вами экзистенциальной бездомности, вместо традиционных ценностей разрушены, мы больше не живем коллективным свободным сознанием, поэтому не помогает, что многие увидели сартовской версии этого мифа, мифа о человеке, о человечестве, вот, возможно, отголосок своего понимания мира. В принципе, я все сказал, что хотел, а выбор между концепциями – это ваша личная ответственность, ваша личная свобода, и этим человек отвечает за все, всей своей жизнью.